И действительно, так вот это и происходило. Все согласились быстро. Потому что Спартак, вождь гладиаторов, обладал всеми качествами, которыми должен обладать и спортсмен, в том числе и современный.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша программа посвящена футбольному клубу «Московский Спартак». Вот, с вами Никита Чистяков и
Михаил Закир. Это я. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот, сегодня прошла у нас первая пробная трансляция матча «Спартак-Дача». И... мы поговорим в первую очередь об этом матче, о том, как играли, кто играл, и узнаем, как бы, и мнение о этих игроках. Вот. Итак, Миш, расскажи, что ты увидел. Ты же комментировал, да, насколько я знаю?
Безусловно, да. Да-да-да.
Вот. Расскажи, что вообще, ну, что тебе понравилось, что тебе не понравилось. Давай начнем с того, какой был у нас состав.
Так, на первый тайм вышел номинальный запас в воротах Александр Белинов. Далее справа расположился в защите Евгений Макеев, защитники центральные Шишуков и Филипенко. Филипенко меня в особенности радовал отличным своим дриблингом, то есть там пас получался, дай бог, в одном случае из двух, и потом, и, соответственно, остальные случаи не удавались, в особенности ему. Слева вышел в защите Антон Ходырев, эту бровку левую он делил в первом тайме с Филиппом Азобичем, причем разделить они ее категорически не могли. Азобич убегал вперед, и Ходырев утыкался прямо в него. Мажано Ананидзе на правом фланге полузащиты, Артур Валикаев, главный провал этого дня, наверное, Валикаев совершенно ужасно отыграл, плохо там продемонстрировал абсолютно всю игру, ничего не показал совершенно, ходил пешком, а что-то его явно сковывало. Рафаэл Кариока играл в опорной зоне, Ипсон был, в общем-то, плеймейкером, но за ним это было особо незаметно, в особенности потому, что на ногах своих запутывался. И Филипп Азобич уже назвали, и Александр Козлов нападающий. На второй тайм вышел другой состав, никак мы не могли понять, кто на воротах. Оказалось, что это Андрей Дикань. Ну, еще бы, потому что дача по воротам не била даже ни разу. Во втором тайме у них шансов и не было. Справа вышел Кирилл Камбаров, на левую бровку защиты вышел Дмитрий Камбаров, Сухи и Роха, два центр дефа. Никола Дринчич опорник, Махмудов чуть выше стоял, Яковлев левый полузащитник, Магиди правый, Алекс плеймейкер и Артем Дзюба нападающий.
Понятно. Ну и давай начнем тогда наш разговор с вратарской позиции. То есть, ну, давай по первому тайму. Вот чем отличился, чем не отличился Белинов?
Александр Белинов, как его? Ну, все же Белинов, наверное, потому что комментаторы на центральном телевидении, на НТВ Плюс говорят именно так. Вот. Белинов мог отразить пенальти, которые заработали наши замечательные футболисты в свои ворота, и мог отбить, действительно, там именно от его руки-то мяч и залетел. В общем-то, больше ничего Белинов не показал. Один львиный прыжок еще был, когда удар явно наносился мимо футболистами дачи. Ничего. Посмотреть у него не удалось особо. Я такое ощущение, что он не прогрессировал, наверное. Да и шансов особых не было. Соперник не тот, чтобы смотреть. Нужно более, пожалуй, жестокие спарринги устраивать, чтобы такие вещи выяснять. Так что ничего особенного. Про Диканя вообще молчу. По его воротам не было нанесено ни одного удара вообще.
То есть о игре Диканя мы сегодня пока что ничего сказать не можем.
Абсолютно ничего, совершенно.
Так, значит, тогда у нас идет следующая у нас позиция, это правый защитник. Вот. Кто у нас играл в первом тайме, кто у нас играл во втором, то же самое. Также запомнилось, не запомнилось, какие действия, что тебе самому понравилось из того, чего мы смогли увидеть с молдавской трансляцией.
Да, трансляция плюс там увелась такое ощущение с телефона, который, мало того, был засунут еще в какую-то трехлитровую банку, ибо там все время какое-то днище стеклянное показывалось, я до сих пор не могу понять, что же это такое. В первом тайме Макеев играл, за ним числился один провал серьезный, после которого мы могли вполне пропустить. В остальном отыграл нормально, но все равно на правом фланге, где вся игра и творилась в большинстве своем, он утыкался в спину Жану Ананидзе и своим другим партнерам, так что, ну, в принципе, ладно, нормально, он отыграл, сойдет для такого матча, уж тем более. Кирилл Камбаров играл, наверное, лучше, потому что у него не было никакого прессинга на него не наводилось вообще, в принципе. И Кирилл Камбаров, единственная задача, которую он выполнял, это доставлял мяч от своей штрафной площади до центрального круга. Все, больше не делал ничего. Так что говорить о том, что он где-то ошибся, ну, сложно ошибиться, когда тебя вообще не претендуют, и надо отдавать передачу, дай бог, на 3-4 метра, в этом проблем, по-моему, никаких нет у наших футболистов. Да, даже у Ренат Харисовича такого не было.
И к тому же, наверное, ближнему, да, нужно отдавать?
Ну, конечно, ближнему, на дальнего все-таки другие люди пускай передают. У них это лучше получится, наверное. И Кирилл, конечно, в принципе, славился в «Динамо» тем, что передачу хорошую может отдать, но я думаю, опять-таки, сдачи мы не можем сказать, что все, показали наши футболисты, что умеют.
Ну, в общем-то, позиция твоя ясна. Что ты думаешь о том, вот как сыграл, допустим, Шишуков, да? Вот начинаем как бы рассматривать центральную зону нашей обороны. Вот. Что ты можешь сказать о Шишукове и Филипенко?
Вот по первому тайму скажу, по второму нет, потому что на них прессинга не было, повторюсь. А по первому все же скажу, Филипенко сначала, потому что главное действующее лицо. Вообще, меня вот в ходе репортажа вот, наконец-то осенила мысль о том, что, оказывается, наверное, в Сибири делают с нашими футболистами то, что все, что нам вообще неизвестно, не изгадано никак. Мы не можем понять, что с ними творится. Потому что Филипенко от нас не уезжал футболистом с таким дриблингом. То есть он мяч обрабатывает, он делает это год, наверное. Если ему дать время, он будет где-то несколько сезонов мяч обрабатывать, а потом, может, отдаст его ближнему. Что-то такое творилось. Потому что когда Егора мы видели последний раз, это было где-то середина сезона 2009, он был куда более резвый. И мяч обрабатывал быстрее. Сейчас что-то жуткое, у него времени было навалом, но мяч он все равно терял. Потом к концу тайма, правда, сумело уже нормально поиграть, более-менее, и поотбирать даже смог, и когда-то там в верховой дуэли выиграть. Но это, в общем-то, единственный у нас футболист, который обладает большим ростом. Жаль, конечно, все же, что в свое время его называли одним из лучших перспективных футболистов Восточной Европы. Сейчас уже это, конечно, не так. Ни в Сибири он таковым не выглядел, в Спартаке. Но это дерево, господа, уж извините. Уж если Егор слушает нас, то извиняю, конечно, извиняюсь за такие слова, но Егор вообще не уровень Спартака, играть не будет ни в каком случае, если будет выступать именно так. Александр Шишуков играл хорошо. Ничего не могу сказать, молодец. На позиции центрального защитника проявил себя неплохо, действительно.
Ну, то есть, как можно сказать, что он не забыл,
без ошибок, да, особо как без это делается? Ошибок не было. Все, нечего тут говорить. С его стороны ничего не случилось такого жуткого, в отличие от Филипенко. Филипенко был в центре внимания, он потом пытался поиграть в Майкона, убежать куда-то вперед, мяч подержать, но это было очень печально, потому что он так подошел к этой зоне, к этой линии, разделяющей центр поля, и такой стоит и думает, а куда же отдавать дальше? И назад куда-нибудь, назад чуть ли не на Беленова туда. Так что вот так. А Шишуков нормально отыграл, прилично, ничего не скажешь.
Ясно. Ну, давай теперь рассмотрим тогда. Мы сейчас рассмотрели центральную зону.
Да, кстати, обороны. Филипенко еще пенальти заработал у нас. Пенальти 11-метровый пробили четко. И вот Филипенко, это именно он. Я только на повторах узнал, потому что этот момент у меня из-за зависания трансляции мной был пропущен. Кто именно заработал, это был именно Егор Филипенко. Вот, все.
Ну... Значит, хоть что-то он для нашей команды сегодня успел сделать.
Конечно.
Ну, ты знаешь, я тебе скажу такую вещь, да, что у меня такое ощущение, что да, Сибирь, конечно, не уровень Спартака, и при этом, если говорить откровенно, то мариновали нашего Егора. Вот, ну, вроде как бы сначала он по первости играл в основном составе, а потом все ниже. И тем более, если брать Сибирь вообще, да, то у нее и состав-то все время в результате, скажем, того, что они очень боялись и не хотели, конечно, вылетать. А кто из... Ну, какая ли команда хочет вылететь, правильно?
Конечно.
Они меняли то вратаря, то защитников. Вот, единственное, конечно, у них... Только Молыш, наверное, отличался. Да и то, мы его можем запомнить только ударами с бешеной.
Да, по ударам, скорости. Потому что в отборах, увы, он особо себя не проявил. Вот сейчас в крыльях будет исполнять роль этакого Алиева тамошнего.
Ну, я тоже с тобой в этом полностью согласен. Да, тут интересная новость пришла про Алиева. Вот, что человек может уйти в Бешикташ, но при этом еще и получить азербайджанский паспорт. Вот, конечно, это очень смешно, и, ну, что не напишет такое, конечно, издание, как Life. Да, вот. Ну, давайте теперь мы перейдем к опорной зоне. Вот, давай, Миша, расскажи, кто там играл, как играл, и... Что тебе запомнилось, что тебе не запомнилось. Давай начнем с Валикаева. Вот.
Вот по Валикаеву и по Кариоке нужно наставить все точки над «и», потому что по ним какие-то разноплюсные у нас понятия идут. Постоянно на форуме я читал, в комментариях к обсуждению матча. Там кто-то говорит, что Валикаев хорошо сыграл, кто-то, что Кариока. Но мне кажется, все-таки, что трансляция у всех была одинаковая, а в той, которую показывал мой компьютер, по которому, собственно, я и смотрел, Валикаев игру провалил. Провалил к черту, потому что я у Сабитова таких игр не видел, честно скажу. Возможно, я смотрел недостаточно игр Рената Харисовича, но даже он не проявлял себя так плохо. То есть, Ренат, у него была самоотдача. Безусловно, ты понимаешь, что он, у него его возможности ограничены, в принципе, он отбирать толком не умеет, бегать тоже, но, по крайней мере, место на поле занимает. А даже этого, например, не делал Валикаев. То есть, ну как, на поле он находился, но не прессинговал ни разу. У него, наверное, мандраж какой-то присутствовал в первой игре. Боялся он испортить себе впечатление, но молодец, так у него и получилось в итоге.
А как ты думаешь, а может быть, у него еще влияет то, что он все-таки 190 сантиметров роста? Вот. Может быть, у него с техникой, ну...
Нет, я видел же его за Ростов, это совершенно нет. В матчах за Ростов это был совершенно другой футболист, он умеет и вперед пойти, и пас четко отдать. Но здесь сегодня из удачных пасов это был только один, куда-то на Озобича налево. Метров там разрезающий пас был такой довольно интересный. И все, все остальное, что он сделал, это пошло в минус команде. Через него проходили. Он ходил пешком, а чуть ли не единственный из всей команды. Именно пешком. Вообще ни разу я не видел, чтобы он хоть чуть-чуть пробежался. В общем, Валикаев играл плохо, друзья, это совершенно точно. Такой Валикаев нам не нужен, и мы очень надеемся, что на тренировках из него Валерий Георгиевич что-то сможет путное вернуть хотя бы на том уровне, что Артур показывал в играх за Ростов.
Будем искренне надеяться на то, что все-таки он станет как бы более подходящим по уровню для «Спартака». Ну, давайте перейдем к тем, кто вышел во втором тайме. А, стоп, мы забыли.
Нет, еще Кариока. Еще Кариока. Есть Кариока, есть Ипсон, есть куча футболистов, которых стоит обсудить. Кариока играл хорошо. То есть ему твердая четверка вообще за матч. Ни одной ошибки у него не было. Во-вторых, по движениям это очень бразильский игрок. То есть и вперед умеет, и с техникой все в порядке. Мяч обрабатывает четко. Все время отправляет его именно тому, кого надо. Так что Кариоку нужно оставлять. Как минимум... Если вдруг что-то случится с Ипсоном, то у Кариоки все сейчас в порядке. Я вас уверяю, после сезона в Бразилии он вернулся готовым играть. И плюс к тому, как Карпин сказал, то Кариок вроде решился не уходить в аренду, и в «Спартаке» останется. Я в это очень верю, потому что в первом тайме Кариок был лучшим спартаковцем на поле. Вот так.
Ну а дальше? А Ипсон?
А, поедем по всем? Ну хорошо.
Ну Ипсон. Да.
Так, Ипсон, конечно, был самым мастеровитым из всех, кто находился на поле. Когда мяч получал, это было видно. Но то, что было дальше, это уму непостижимо. Он трижды проходил штрафную и постоянно в ногах запутывался. То мяч просто ударится об него непонятно. Вот именно там, когда он... То есть мяч сначала получает, а потом мяч куда-то отскакивает. Вот этот момент мне был непонятен. С обработкой, в последующей, причем обработкой, что-то у него в данный момент не так. И скорости особо нет, даже поворотом не бил, хотя так делать очень любит.
Ясно, все. Озобич, кстати, вот, Озобич, вот это вот очень интересная тема, на самом деле, потому что, насколько я помню его по прошлому сезону и в дубле, и в основе, что вот он смог сделать, ну, как-никак, все-таки лучший гол за дубль забил, и все-таки лучший бомбардир, насколько я осведомлен в этом. Что ты думаешь о той, ну, о той игре, которую он показал в этом матче?
Филиппа, как и Валикаева, что-то стесняло, это было очевидно, потому что ему постоянно в спину Ходорев утыкался, мешал ему всячески играть в атаке именно. Озобич просто получал мяч, в лучшем случае он смещался ближе к центру и отдавал кому-то другому назад. Это самое лучшее, что он мог сделать, а еще чаще просто пытался пройти дальше, и мяч в аут уходил, потому что защитник дачи выбивал мяч, оппонент тот самый, который правый защитник этой самой команды. В общем, Озобич проявился тоже не очень хорошо. По таким играм непонятно, зачем его ставить в основу. Именно по таким, конечно. Потому что за дубль он выдавал совершенно фантастический матч.
Но, тем не менее, он же может вырасти в хорошего игрока. И недаром говорят, что... Ну, некоторые издания, конечно, об этом пишут, что им интересуется Ювентус там и там многие всякие...
По такой игре, конечно, до Ювентуса еще далеко. Нужно стараться. Нужно стабильность управлять в первую очередь. Опыт пока у Филиппа. Филиппу сейчас бы аренда не помешала в какой-нибудь загребской «Динамо», наподобие того, где он бы смог получить практику, причем не на самом низком уровне. То есть не первый дивизион, а где-нибудь за рубежом, пожалуй, чтобы сделать себе даже имя, и если что, если вдруг не получится заиграть его в «Спартаке», поднять свою трансферную стоимость в любом случае.
Да ты как менеджер прямо рассуждаешь.
А что же делать? Надо, это если уж так не заиграть, то надо же продавать. А если продавать, надо продавать дороже.
Все решил за Карпину, можно так
сказать.
Ну
да, конечно. Конечно же, Валерий Георгиевич нас послушает. Да и, конечно же, он слушает нас сейчас, ведь он заходит на «Фанатик», это 100%. По-другому и быть не может.
Но мы будем на это надеяться. И надеяться на то, что он когда-нибудь придет к нам в программу. Давай обсудим такого нападающего, как Козлов. Вот что ты думаешь о его игре в первом тайме? И как он себя проявил? И ну, вообще, способен ли этот игрок на данный момент конкурировать с тем же Дзюбой, Вельтоном и Ари?
Во-первых, через него не играли, потому что Козлов, по идее, должен находиться в свободной зоне от всего, но на него постоянно кто-то напирал из центральных защитников, либо если он смещался на фланг, то туда, либо слева, то тоже туда. В общем, у него не получилось играть один в один совершенно. Он, если проходил, то в лучшем случае одного человека, не более того. Поэтому приходилось команде играть больше через фланги, через Ипсона, который находил таки лазейку, через него можно было какие-то атаки устраивать, но не более того, потому что далее, повторюсь, мяч уходил в лучшем случае на угловой. У Козлова матч не получился, все им недовольны, и я в том числе. Нужно играть более активно, особенно в матчах с такими командами, как Дача. Хотя Дача идет сейчас на первом месте в чемпионате Молдавии, и у нее в составе играет великий Бабатунда из Алании, который гол забил Сибири, между прочим. Вот так-то.
Ну и тем не менее, там является тренером Добровольский, кстати.
Ну, тем более, да, он в Молдавии хорошо работал, там его ценят.
Может быть, молдавский выучит, кто знает.
Может быть, а может, уже выучил. Откуда ж не
вот. Вот, давайте тогда мы перейдем ко второму составу на второй тайм, грубо говоря. Вот. И у нас есть две кандидатуры, которые мы еще с тобой не обсуждали. Это Сухи и Роха. Вот. Что ты о них можешь сказать?
Вообще ничего не могу о них сказать. То есть совсем. Ну, если мячом не владели, они отдавали его ближнему. Либо в опорную зону, либо, ну как, Дринчичу, либо кому-нибудь еще. Но чтобы атаковали через центральную зону, там, футболисты Дачи, ну, не было такого. Вообще не было во втором тайме. Потому что игра была вязкая, в центре поля в большинстве своем прошла она. Вот так вот получилось. Про них, про наших центральных защитников, ничего не скажу. Это не тот матч, в котором мы можем оценить их действия. Только там косячный Сабитов или... Ой, Сабитов, опять всплывает как-то непонятно.
Да, и, у тебя там, прям любовь
да, вообще. И Голышев еще тоже беда прям какая-то творится. В общем, либо Филипенко. Вот Филипенко и его партнер по первому тайму Шишуков. Вот они, может быть, и могли накосячить, но у Шишукова так не получилось, а Филипенко за двоих умудрился. Молодец, работает.
Ну, то есть для того, чтобы, допустим, понять, ну, как они, какое у них сейчас состояние, да, у Сухи и Роха, и вот я бы, допустим, для того, чтобы увидеть, да, я бы поменял бы, допустим, в составе первого тайма Шишукова с Филипенко на Сухи и Роха, да, тогда бы мы могли понять вообще, на что они сейчас именно в данный момент в первой товарищеской игре способны.
Да, подобные рокировки. Они хороши в первую очередь самого тренера, то есть он в этом случае знает, а вот мы нет. Как кто себя проявит в этом плане, конечно, выгоднее делать замену во втором тайме, чтобы всем было наглядно, но в таком случае, да, давайте Валерий Георгиевич будет сам решать, когда делать ему замены.
Нет, ну это понятно. Ну вот как бы для нас просто мы не можем...
Ну для нас, конечно, лучше бы на втором тайме всех менял поочередно. Это вообще наглядно очень. Смотреть за тактическими изменениями. А тут мы, бац, видим уже совершенно новую команду, которая играет раз в пять сильнее, чем обычно.
Ну еще один вопрос, который нам, кстати, задают наши слушатели. Вот, это составить как бы какое-то мнение по этому матчу о имени Махмудове, о нашем новичке. Вот, что ты думаешь, Миш, по этому игроку вообще, как он себя проявил, что он сделал?
Так, прошу прощения, тут у меня проблемы были небольшие, повторите вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой, Эмин Махмудов, да, вот у нас даже наши слушатели спрашивают, вот, ребята, расскажите нам, как себя проявил Махмудов, да, его положительные, отрицательные стороны по этому матчу, как бы, и вообще, ну, общее впечатление о нем, вот.
Хороший, резвый, быстрый игрок, хорошо обращается с мячом. Не могу сказать, что он выше всех прыгает и быстрее всех бегает, как это было с Робсоном, но проявил себя действительно неплохо. Если сравнить с тем же Валикаевым, это небо и земля просто. Валикаев более, конечно, разрушительный, но Махмудов ошибался даже редко. Там по пальцам можно было пересчитать. Действительно, вот сравнить его с Кариокой можно в первом тайме. Также уверенно он держался, передачи прекрасные отдавал. В общем, теперь понятно, зачем хотя бы он куплен. будет действительно как ротация. Центр Хавам, возможно, даже поборется уже сейчас в основе. По крайней мере, по этим матчам, то он вообще игрок основы. Один из лучших.
Вот у меня, кстати, тоже такое впечатление сложилось, даже по, скажем так, письменным каким-то отчетам, да, о нем. Вот. И, ну, есть, в общем-то, надежда на то, что этот игрок вырастет даже... Ну, конечно, так уж сразу нельзя говорить, но, может быть, он будет лидером «Спартака», причем, ну, на долгие годы, если учитывать то, что ему 18 лет всего. Вот как ты думаешь?
Твое личное мнение? Есть и такой вариант, конечно. Но мы уже планировали такое же «Оно» на Нидзе. С Олегом Ивановым даже такое было. А ведь где сейчас Олег Иванов? И как играет Жано Ананидзе, который все-таки выступил более слабо, чем Махмудов, хотя места у него и времени достаточно было, именно через его фланг шла игра, хоть и смещался он и туда, и сюда, и направо, и налево, и в центре бывало даже оставался, но, не знаю, как-то преждевременно все эти разговоры, пожалуй. Такой вариант тоже присутствует, безусловно.
Ну вот, а как тебе показался Жано Ананидзе? Как он вел вообще игру, как у него получалось, не получалось?
Ну, обычный его средний матч в основной команде, когда он там рвется по своему флангу, а почти ничего не получается. Заканчивается все либо в спину, утыкается оппонентом своим, либо подачей в никуда, либо, тут только так. Ничего особо себе он не проявил. В первую очередь самоотдача здесь важна. Он разве что ее проявил, так что можно сказать, что он не вальяжничал, а выкладывался. Хотя ничего особо и не вышло у него.
А вот Дмитрий Камбаров, вот, кстати, мы его еще не обсуждали с тобой. Вот Кирилл Камбарова мы уже как бы прошли. А вот Дмитрий Камбаров, насколько я понял, он играл на позиции левого защитника.
Именно там он и был. И трансляция велась таким образом, что различить его было практически невозможно. И если мяч он получал, то было очень редко. Ну, совсем редко там, дай бог, где-нибудь раз... 5 минут он получал мяч. Не шла через тот фланг атака. Обычно доставляли все через Эйдена Магиди, то есть через Кирилла Камбарова перед ним. А уже как оно доходит? Но обычно мяч миновал все же Дмитрия Камбарова. Не знают. Будем смотреть опять-таки на Копа дель Сол. Например, там соперники будут куда более правильные, если планировать защиту каким-то образом.
Ну, посильнее, скажем так, да?
Конечно.
Вот. Ну и возвращение блудного сына, который стал лучшим бомбардиром в крыльях Советах, Яковлева. Вот что ты можешь о нем сказать?
Сравнить его можно с Жано, разве что. Ну, у Жано, по крайней мере, было меньше свободы, а вот Яковлев даже умудрился отпустить мяч в одном эпизоде метров на 10-15, и все равно догнал его и обработал. То есть к тому моменту уже дача не делала таких прям катастрофически большого количества замен, там состав менялся куда более медленно, куда менее часто, и поэтому к тому моменту Яковлев вышел свежий, а его игроки, которые играли против него, они, естественно, были менее, действительно, вот в этом случае они играли против него сильно. Поэтому больше свободы было, больше всего подобного. Жано, короче, это то же самое, что Жано в первом тайме, только если бы ему дали практически свободный фланг. Яковлев давал неплохие передачи, в штрафную порадовал. В общем, нормально отыграл, прилично. Можно ожидать и лучшего, но нужно еще какие-то связи отрабатывать на тренировках все же.
Вот у нас поступил вопрос такой с форума. Мне вот, как вы думаете, стоит ли продавать за 30 миллионов в... Ну, конечно, тут не очень, скажем так... Красиво написано, но ладно. В общем, мы поняли, что Вельтона в «Зенит». Вот. Мне, и человек дальше пишет, мне интересно, хотя бы гипотетически, стоит за такие деньги продавать? Вот как ты думаешь? Я думаю, что нет. Он все-таки еще себе не набил достаточно большую цену. Я думаю, что он может стоить и дороже, Вельтон.
30 лямов стоит, наверное, в Европе мало футболистов. 30 миллионов, конечно, надо продавать без вопросов, но, правда, такие разговоры довольно глупые по отношению к «Зениту». Команда будет играть в Лиге Чемпионов, а Вельтон для нее пока не годен. Гораздо проще Суареса купить, я думаю, он не купит где-нибудь миллионов за 20, а еще 10 на зарплату можно будет положить в таком случае прямо отступными. Поэтому купят Вельтон. Это глупость, конечно, полная. Это полная глупость в этом плане. Не нужен он абсолютно, что чемпионат не могут выиграть без Вельтона. Так выиграли ведь. Нет, думаю, помесь Роналда с Зика. Действительно, назвали его именно так молдавские комментаторы тогда. Хотя где там элементы Зика, мне решительно непонятно. Ну да ладно. В общем, продавать...
Наверное, в росте.
Ну, разве что так. Именно только в этом. Тогда можно...
Ну, не в ширине никак, точно.
Да, тогда там много футболистов есть, с кем можно сравнить нашего 11 номера.
Ну вот, и тут еще такой вопрос поступает. Что, ну вот, так, мы ответили по поводу Валикаева, Махмудова и Роха. Вот. И вот тут задают такой вопрос, а когда можно будет просто по телефону звонить? Ну, извините, дорогие слушатели, пока у нас нет такой возможности, чтобы вы звонили нам по телефону, вот, потому что на данный момент как бы общей студии, да, где мы бы сидели и смотрели, допустим, Михаил Закиров на Никиту Чистякова, да, и как бы понимали, там, и видели вообще, что происходит, как бы, да, могли штудировать ваши вопросы и так далее, и тому подобное, пока такой возможности нет. Вот. Но мы надеемся, конечно, что если, во-первых, у нас будет такая же большая аудитория, которая была сегодня на матче, вот, и народ как бы будет, во-первых, активен и активно будет слушать нас, думаю, что все возможно. Вот. Но, конечно, я думаю, что может быть, и долго к этому придется идти, но мы на это надеемся.
Тут небольшое замечание, вот пишут люди, что Суарес сказал, что не пойдет в этот замечательный клуб ФК «Зенит». Но я думаю, 10 миллионов отступными и пойдет. 10 миллионов отступными у нас вообще мало кто получает сразу в руки. То есть при подписании контракта он сразу получает чек на 10 миллионов. Я думаю, Суарес, если такое увидит, то тут еще подумает 10 раз, идти ему в Ливерпуль, либо в «Зенит». Потому что Ливерпуль с таких денег приложить, в принципе, не может отступными, это точно.
Ну, тут видишь, тут тоже вопрос в том, что... Ну, вот, я не знаю, был бы у тебя выбор идти в Садовик или в Спартак, ты бы куда пошел?
Спартак же, наверное. Смотря какого статуса видишь. Игрок. Если я, конечно, футболист уровня ЛФЛ, лучше Садовик, пожалуй, или Содовик. Содовик, по-моему, правильно. Стрелятамаски правильно ударение ставится. Вот. Лучше туда, наверное, потому что в Спартаке мне ничего не светит. Хотя, в принципе, распиарюсь, конечно, как Ренат Харисович и всякие наподобие товарищи, бразильцы Алешандро Гин и, например, Роберт Скарлетт. Хотя Скарлетт, в принципе, потом в МЛС хорошо играл. Ну да ладно, уходим от темы. Нет, думаю, если я футболист плохой все же, то лучше в Садовик входить тогда. Но Спартак тоже вариант. Вообще, по репутации Спартак лучше внезапно.
Ну вот, видишь, давай так, берем не репутацию все-таки, а я говорю о том, что все-таки российский чемпионат, да, при всем его, скажем так, более финансовом благополучии, ну это, конечно, в первую очередь относится к «Газпрому» и «Зениту», вот, он все-таки не настолько, не знаю, статус у него, наверное, не такой высокий, чем в Англии, да, и вот, я не знаю, Воронин, да, допустим. Конечно, это не тема Спартака, но все же он там за 2 там, или за 3 миллиона, я уж не помню. Вот. Он все-таки поменял, допустим, Ливерпуль, да, скамейку Ливерпуля, там третий состав Ливерпуля на московское «Динамо». Вот. А тут Суарес говорит, мне не нужна куча денег вот, от «Зенита» там, или от «Манчестер Сити».
Суарес ты так назвал нарицательно, просто кого угодно можно в этот список вставлять, кто из нападающих сильных может... пополнить ряды «Зенита». Неважно, Суарес это так, просто первое, что пришло в голову.
Ну, это понятно. Вот, тут нам задают вопрос еще, нужны ли усиления «Спартаку» и способна ли молодежь заиграть в «Спартаке»?
Нет, будем одним Валикаевым играть, друзья. Зачем нам нужно усиление? Мы же «Спартак», мы же играем за «Ромбика». За «Ромбика» играют только те, кто у нас есть, само собой. На самом деле усиления нужны. Нужны они конкретно на левом фланге полузащиты. Вариант уже высказывали мы в программах ранее, давайте купим Георгия Габулова в центр полузащиты, разгрузим мы лимит тем самым и купим сильного левого полузащитника, потому что если у нас в составе будет 2 действительно очень качественных вингера, то совершенно игра преобразится в этом плане. Усиления нужны везде, наверное. Тут на вратарскую позицию понадобится скоро, я думаю, потому что тут дело случая, сколько будет Дикань уверенно защищать ворота. Это же неизвестно совершенно, как продлится его серия, это хорошее. Положительные игры. Хотя в Тереке, например, он довольно-таки давно играет уже. на высоком уровне играл, точнее, потому что он уже всего лишь полгода числится у нас. У нас уже больше, чем полгода.
Ну, тут еще такой вопрос, что, к сожалению, Александр Беленов, я думаю, что он на данный момент вообще, ну, откровенно говоря, не очень-то дотягивает до первого там, ну, уж до первого номера мы уж не говорим, да, хотя бы до запасного деканя. Вот. У меня такое ощущение.
Конечно, как и Писяков. Как и Писяков, они оба не дотягивают, вот. В принципе.
У меня такое ощущение. Я бы, допустим, я бы, да, вот у меня бы, я бы не надеялся на Беленова и Писякова. То есть, вот, будь у меня дикань в воротах, да, но сзади, допустим, вот я знаю, что за моей спиной, допустим, да, там, или вот, ну, как, ну, это вот, ну, с диканевской стороны, да, что за моей спиной стоит, там, есть Беленов или, там, Писяков, да, я бы стоял бы, то есть я бы с травмой бы выходил бы на матчи.
Это игра по бразильской системе. Лови, если не поймаешь, что тебе конец просто-напросто, потому что в таком случае, если пропустить атаку по центру, это точно. Писяков пропускает вообще все, а о Беленове мы ничего не знаем, потому что единственный свой матч он отыграл слабовато с Териком. Так что там печально. Купили бы все же уже лучше даже того же Филимонова, мне кажется, сейчас проще забрать из Кипра. Хоть ему там 36-37 лет, но опыт точно за него, он будет сильнее этих двух товарищей, даже если их два их на ворота поставить, я уверен.
Жестоко ты критикуешь.
Ну а что делать? Писяков в аренде, пускай набирается опыта. Хотя я не понимаю, если честно, как можно стоять на воротах, когда у тебя в конкурентах Алексей Ботвинев. Он намного сильнее, чем Писяков.
Ну, тут видишь, тут тоже, как сказать, если... А Солосин по сравнению с...
О, Солосин от нас уже очень давно ушел. Ух, кошмар, как давно ушел он от нас. Солосин тоже косячил. В Сибири, прямо скажем, там беда была с вратарями, пока Вашек не пришел. Он был более-менее.
Согласен, но, допустим, если брать матч с ПСВ, то очень даже, извините меня, именно он спас, грубо говоря, два или три раза там команду Сибири, при этом там еще в перекладину со всей дури, если так можно выразиться, там игрок попал. Вот, так что там тоже. Тут все дело случая, на самом деле. Тут еще есть одна большая проблема, это вратарская психология. Вот. Как мне кажется.
А ты возьми ответный матч с ПСВ. Тоже Солотин стоял, где-то гола 2 или 3 он пропустил по собственной вине. Вот так и вышел. Так что тут даже у Писякова можно найти хороший матч. Вы вспомните, за счет чего-то его купили в свое время. Потому что он с Зенитом стоял хорошо в матче за Шинник тогда. Как стоял-то хорошо. Там 4 сейва, наверное, у него было отлично. То есть там в упор погребняк головой бил, он отбивал. А сейчас где это все? Нету? Нету, не знаю. Может, первый дивизион так губит людей. Хотя это странно довольно. Потому что, казалось бы, практика, наоборот, должна прибавлять и опыта, и уровня игры вратаря. Мы бы лучше уже... Опытный вратарь, но мало играющий, чем такой вратарь, как Писяков, но играющий постоянно, например, за Томи какой-нибудь. Вот так.
А мне вот еще кажется, что Спартаку по-любому нужно усиливать позицию центрального защитника. Причем не Филипенко, скажем так, да, а, ну, который, извините меня, сидел в запасе почти весь сезон в Сибири. Вот. А таким, ну, вот, я даже сейчас... Даже навскидку, конечно, не могу так вот сразу сказать.
Почему троих достаточно, если честно? Но это если только травмируется вдруг все центрдефы внезапно, тогда понадобится четвертый человек в обору.
Нет, я считаю, что здесь еще и должна быть ротация. Не забывай, Миш, что у нас все-таки...
Защитников самое главное, чтобы они сыгрывались на самом деле. Нет, тут в принципе неправильно. Они должны сыгрываться обязательно. Это пункт прямо стопроцентный, обязательно должен выполняться. Потому что если их тасовать постоянно... Именно центрально-флангово, сколько влезет. Можно хоть Иванова ставить, хоть Макеева, хоть Шишукова на левый фланг, хоть Сабитова поставь, он тем более, что там играл когда-то. Они будут играть, а центр ДФ должны быть сыгранными. Это важно. Это очень важно. Вот почему Васин сейчас уходит в аренду в Нальчик. Потому что сыгранные Игнашевич и Березуцкий, нету им альтернативы, она не нужна в данном случае.
Но мы еще просто не знаем той ситуации, когда... Опять мы что-то про ЦСКА еще.
Да ничего страшного, может, и у нас такая ситуация будет.
Нет, ты знаешь, я считаю, что в данной ситуации нам, вот мое личное мнение, нужен хороший еще один центральный защитник. Это именно, а, для конкуренции, и, б, для того, чтобы, скажем так, да, было из кого выбирать. Да, Рох хорошо, но мы его еще пока не знаем. скажем так, да. Вот, хорошо, что у нас есть слухи. Вот, хорошо, что у нас есть Пореха. Но это все. Филипенко, я боюсь, допустим.
Да не будет он играть. Не будет он играть. Ему сейчас должны найти клуб. Может быть, в первом дивизионе даже. Пускай ищут, потому что сейчас его не узнать в принципе. Каков он был при Черчесове тогда еще, в 2008 году, и каков он сейчас. Разница очевидна.
Ну да, ты заметил, что в прошлом году его тоже так же на первый сбор взяли, а потом он уехал в аренду.
Ну, всех же берут. Тогда звездой сбора был Александр Прудников. И где он сейчас?
Да.
В команде второго дивизиона Уфа. Вместе с уже ушедшими в тираж футболистами Евсиков, Нижегородов, Каско там сейчас играть будут в Уфе. Пименов там же. Вот с ними сейчас Прудников. Он уже успел отжить свое, представьте себе. 21 год. Жестоко и печально.
Меньше тусоваться как бы надо, а футболом надо было заниматься. Вот слухи, кстати, что самое интересное, если проводить параллель между ними, да, то Прудников чемпион Европы, а Сухи всего лишь вице-чемпион. То есть они как раз играли в этом матче, когда Колыванов был главным тренером.
Да, да.
Юношеской сборной. И где сейчас Сухи, да, то есть он является основным защитником Спартака. Я уже, ну, уже можно об этом говорить прямо, правильно? Что он основной защитник Спартака. Вот. А Прудников, извините меня, забив тогда гол и ругаясь матом в прямом эфире.
Там ну, его... там, ну там же эмоции были. Ну зачем нет, же так? Тогда победили. Нет, нет, не стоит тогда его осуждать за такое. Он нет, тогда, между прочим, он тогда играл за сборную Европы, молодежную. Вместе с Бойным Каркичем он пасовался, в стеночку играл в спартаковскую. Знаете, как это было замечательно. Он даже голы забивал тогда. Уже уровень не тот. Он сейчас первый дивизион с трудом будет проходить в команду. Потому что тот же Минченков сильнее. Вот там говорили о том, что в Брянской Динамо, например, вариант перейти ему. Так где же он играть? Там будет, там сейчас Юнузович и тот же самый Минченков был, а сейчас там будет Павел Игнатович из «Зенита», бывший, который лучшим бордиром был молодежного первенства. Ну куда ему играть? Ну где? Они же сильнее его. Ну увы, но сильнее. И все тут.
А тебе жалко?
Ну, конечно же, жалко. Это же звезда была будущее. Все думали, когда... Вы помните вообще, какие эмоции были, когда Владимир Григорьевич Федотов выпустил его на замену в матче с Лучом? Он взял, сделал игру. В те времена сейчас светлые, потому что за тот «Спартак» не было стыдно ни разу. Им можно было гордиться, абсолютно, потому что они сделали все, чтобы победить. В отличие от абсолютно последующих «Спартаков», абсолютно, когда зависело все не от нас.
Вот тут еще вопрос нам задают. Вот, ну... Спрашивают, конечно, про усиление. Вот что ты думаешь? Ну, давай рассмотрим какие-то другие позиции. Я думаю, что нам нужен еще один нападающий. Вот. Если учитывать, во-первых, что тот же самый Ари сейчас, он травмирован, и он вроде как, ну, вообще какой-то немножко подверженный травме, он нестабилен абсолютно, у меня такое ощущение.
Да.
Я пока как, у меня нет такого ощущения, что, как сказать, он абсолютно мне понравился, да, то есть у меня нет такого вот, как бы, ну, не знаю, может быть, превозношения его, вот как Вельтона, да, ну, Вельтон все-таки больше сделал для «Спартака», чем Ари на данный момент. Вот, что ты думаешь о том, чтобы как бы повысить конкуренцию в линии нападения?
Для чемпионата России смотреть, если прагматично, то не нужна вообще никакая покупка в плане нападающих, если прагматично, если... Отбросить, абстрагироваться от тех чувств, отбросить эмоции фанатские о том, что мы это «Спартак», у нас была всегда конкуренция, мы там девятикратные чемпионы России, у нас должен быть лучший состав. Но если смотреть реально и не раскидываться деньгами, то в чемпионате России нам усиление не нужно. Если смотреть на уже еврокубковые амбиции, то там, да, конечно, нужна, мало того, что подмена игроков нужна определенная, ибо они уставать имеют свойства, это живые люди. Еще и нужно делать замены по ходу матча. У нас нет нападающего, который выйдет на замену, игру усилит. Ари замен категорически уходить не умеет. Козлов, про него вообще молчу. Сейчас снова вернулся на круги своя. Прогресса пока не видно, хотя потенциал, конечно, есть. Игрок с моторчиком необходим был бы, как бы.
Ну вот у меня такое же мнение абсолютное с ним. Вот не знаю, почему-то он меня так вот. А вот, кстати, нам пишут, что Заболотный сильнее и Беленова, и Писякова. Вот. Как ты думаешь?
Как вариант, в принципе, да, за дубль Заболотный чем славился? Пенальти отбивал. А Заболотный, прошу прощения, Писяков и Беринов этого не делали. Вот в чем разница. Заболотного были огромнейшие задатки. Если вы сравните этих... Вот, у меня вот был показательный матч, когда я смотрел. Это последний тур «Спартак-Зенит», когда если бы «Спартак» побеждал, мы бы становились чемпионами России в молодежном первенстве. Это прошлый год, 2009. Позапрошлый теперь уже на данный момент. Вот. И тогда можно было увидеть и Писякова, и Заболотного друг против друга фактически. И в этом матче Заболотный показал себя значительно сильнее. То есть, вот если смотреть именно по этой игре конкретно, то Заболотный показал великолепный уровень для молодежного первенства. У него огромные задатки имеются, и их нужно и необходимо развивать. Очень жаль, что Карпин его все же не задействовал в прошлом году. Очень жаль, для меня, по крайней мере.
Вот у нас задают вопрос Димок Три Семерки. Вот, это с форума. Вот, как вы прокомментируете, что Тарбинский может к нам вернуться как часть сделки по Иванову?
Если бы он был частью сделки по Иванову, мы бы уже видели Тарбинского на нашем сборе. Все очень просто. А возвращать его можно ради конкуренции, конечно. Только вот проблема какая? Комбаров умеет выходить на замену, а Тарбинский нет. Это игрок основы. И Славки усилять игру не умеет практически никогда. Так что большой вопрос. Тарбинский подвержен большим спадам. У него был всего один год, когда он проявлял себя сильно. Всего один год, внимание. Но в «Локомотиве», конечно, 2008 год ему в плюс ставят. Оно неудивительно. Все-таки очень трудоспособный футболист. И если покупать его, то с прицелом, что он способен действительно играть в основе. Если Карпин вот поставит себе такую цель, посмотреть, что за игрок Тарбинский, он обязан просто быть уверенным в том, что, скорее всего, он будет основным. То есть он будет сильнее Камбарова, само собой. В таком случае мы еще раз Тарбинского потом в аренду по челябинским «Спартакам» затаскаем, потому что он не умеет сидеть на скамейке.
А мне вот кажется, ты знаешь, что Тарбинский для меня лично, да, это игрок, который забил Голландии, и все. Вот да, он побывал там в «Спартаке» в этом, ну вот в аренде, да, там вроде там месил поля, вот. А дальше все. Вот для меня, что Тарбинский в «Локомотиве», пустое место, не знаю почему. Вот он скандалист, вот у меня такое ощущение. Со скандалом покинул «Спартак», скандалил с Семиным, там ему что-то опять не нравится, при этом там у него какие-то вечные проблемы. Он вообще хрустальный, вот у него, как у него говорят, что у него голеностоп слабый, да, там еще какие-то у него проблемы, там то колени, то еще чего-то, там у него вообще ноги слабые, я не знаю, как он вообще месил поля в аренде, вот, и... Но то, что он поругался с Черчесовым, это было само собой понятно, потому что Саламыч, как говорится, он горец, он не даст себя унизить или голос на себя повысить. А Семин, он более такой мягкий вроде, но зато он жестко может там отправить за дубль поиграть.
Да, с Сычевым, например, такое даже внезапно произошло, я был удивлен. В принципе, нрав Семина вот именно к отношению к Сычеву, там вообще по-другому к Сычеву относятся. Чуть ли не как к мессии, которая должна обязательно когда-нибудь выйти и забить. Он взял отправил его в дубль, по-моему, на матч, может, на два. Потом Сычев вышел и все же стал играть сильнее. Это, ладно, это какой-то плюс. Тут меня немножко осекают в комментариях, что Тарбинский не умеет выходить на замену России и Англии к России и Голландии. А в России и Голландии, вспомните, что было до того гола, который он забил, он же как Кристиан Майдан на матче ЦСКА играл. У него было 2 100% момента, он их не использовал. Ну, что он считает, нормально выходить на замену, глупость полная. Толком не умеет он выходить, у него амбиции не те. Он, в принципе, «Локомотив» зачем переходил? За деньгами, за игрой в основе. В «Спартаке» он, в принципе, ее получал, но только так можно сказать. То, что ну, это какие-то единичные случаи, да любой футболист когда-то раз в жизни выходил на замену хорошо. Россия-Голландия, повторюсь, там... Я, например, на него в этом матче сильно ругался, про себя, естественно, когда этот матч смотрел. Потому что моменты были 2 100%. Когда он получал мяч в штрафной, либо бил очень слабо в руки вратарю. Но опять-таки случай с Майданом, прям вот один в один. Есть у нас такой случай, есть с чем сравнить.
Ну вот тут еще пишут, вот Санек 36, у него аватарка, кстати, стоит Дмитрий Камбаров, как мне кажется. Вот, он спрашивает, как вы думаете, нужен ли нам нападающий типа Курани? Или Дзюба сможет пробиться в основу и сыграть на хорошем уровне? Я бы не отказался от Курани, если честно. Вот. Даже в его... там за то, что он, вот, он полгода провел в «Динамо», да, он то ли 9, да, то ли 9, то ли 10 штук он наколотил, насколько
правильно,
я помню.
Да.
Вот. То есть, и да, это игрок штрафной площади, это игрок, который и, ну, не знаю, для меня вот Курани это такой иностранный Павлюченко. Вот, с одной стороны. И по росту, и по габаритам, и плюс к тому, что вот как помните, как он тыкнул между двумя гренадерами, там, насколько я помню, ну, в матче с Англией-то. Вот этот знаменитый гол, после которого его и Тоттенхэм и приметил. Вот. Поэтому Курани — это хороший, качественный игрок сборной Германии, хоть и сейчас у них там у него проблемы. Но я бы его взял, но извините меня, Динамо его меньше, чем миллионов за 20 не отдаст.
Хотя бы мысли были о том, что, возможно, либо в Рубин, либо в Зенит найдет в этом межсезоне, потому что Динамо теперь бюджет уже укорочен слегка, и ушел не Курани, конечно, Сарсани, его теперь в команде нет вообще ни на какой должности. То есть ждать каких-то новичков, о которых там говорили в комментариях, дорогостоящих, я думаю, бессмысленно сейчас. В особенности в Динамо и в чемпионат России в том числе только Зенит может, наверное, привлечь своим огромным денежным мешком. Только так.
Вот тут еще у нас вопрос такой нам задают. Нужен ли нам какой-нибудь сильный атакующий полузащитник, который может в одиночку решить исход матча результативным пасом или ударом? По мне так нужен, чтобы Алекс чувствовал конкуренцию и не валял дурака на поле. Помнишь, мы с тобой смотрели матч Барселона, Реал Малага?
Нет, Барселона, 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 правильно ты все говоришь.
Да. Фу, извиняюсь, да. Помнишь, там вот удар был в ворота игрока, в ворота Вальдеса?
Да, конечно.
Вот. Ты бы взял того?
Ну, Дуду, конечно, кто же Дуду бы не взял. Но Дуду, он сам по себе патриот своего клуба, в котором он заиграл, в котором он себя показал действительно в Малаге. Я не думаю, что он уйдет. По нему предложения делались, но его не продают, во-первых, потому что он, во-первых, дорогой, во-вторых, очень важный игрок для Малаги, чуть ли не лучше там на поле. Его не продадут. Его, конечно, стоило бы взять, ибо футболист яркий и очень способный. Мы, повторюсь, не клуб европейского уровня. У нас денег не столько, чтобы покупать игроков в ротацию. Нам бы основу усилять хотя бы. Говорить так нужно. В первую очередь, чтобы Алекс чувствовал конкуренцию, нужно, чтобы все ее чувствовали. Абсолютно все. Даже Валерий Георгиевич Карпин должен больше работать над тактикой. Хотя, думаю, он старается свою силу. У нас нет столько денег, как у «Зенита», чтобы покупать там 30 живновых на ворота и Бородина третьим держать. Вот так. Бородин-то, я думаю, получает достойную зарплату, извините, не сомневайтесь. Если какие-то вопросы по этому есть.
Ну, я бы тоже был не против так сидеть и получать зарплату. Вот. Вот Рязань Фан пишет, значит, скопирую еще раз, а то хочется очень послушать ваши мысли на сей счет. Как считаете, состав во втором тайме матча с дачей близок к составу, который мы все увидим в Базеле? Особенно хочется услышать ваши варианты с нападением и опорной зоной, учитывая, что Ипсон и Велитон не смогут помочь. И как вам игра новичков в сегодняшнем поединке с желтыми волками? Заранее спасибо за ответ. Но мы отвечали на вопрос уже о новичках, то есть мы затронули Валикаева, Роха и Махмудова. Вот. По матчу, по самому составу, я думаю, что второй тайм максимально близкие, но тут, конечно, есть, ну, допустим, в опорной зоне тут есть вопросы к Дринчичу, допустим. Вот как у тебя, Миш? У меня такое мнение, допустим. У тебя что?
Претензии есть к нему, потому что переходил он в «Спартак» все же футболистом более классным, да, какие-то парочку передач замечательных получаются за игру, но все же обидно осознавать, что когда-то мы покупали этого, нет, подписывали этого игрока, ибо он бесплатный у нас был, совсем другим все же. Мы от него ждали больше, а сейчас ждем того, что он хотя бы... Мы его очень сильно жалеем, в первую очередь. Мы ему прощаем многое. Я думаю, скоро это время пройдет, и придется нам что-то делать с ним. Когда в матче с дачей на него нет особой плотности, особой борьбы против него не шло, он на такой позиции хорошей находился, куда в основном на него не напирали, ни в коем случае не напирали. Вот. Так что по Дринчичу он не так хорош в отборах. Может быть, один раз действовал хорошо, но все же это, наверное, не его позиция, потому что в том же Амкаре все-таки под ним был Дуймович, поэтому он занимался всеми этими задачами. А Дринчич, он распасовщик все же. Как Алекс, можно сказать. Можно его туда поставить, как вариант.
Ну вот, а давай тогда попробуем вместе назвать состав «Спартака» на игру с Базелем. Вот если... Ну, из того, что мы с тобой сегодня увидели, скажем так. Вот вратарскую позицию, кто бы занял у тебя?
Ну, Дикань, конечно, кто же еще? У нас вариантов немного.
Ну вот, а справа в защите, ну, у нас, наверное, тут нету вариантов, наверное, все-таки Кирилл Камбаров.
Как вариант? Да, да, да. Вариантов действительно особо нет, ибо Паршевлюк травмирован. А Макеев, если его поставить именно туда, ну кто же тогда будет играть слева Рохо? А, кстати, там же лимита нет. Давайте так попробуем, в общем-то. Слева Рохо, справа давай Макеев. Снимем, да. Вот давайте так, действительно.
Давай, давай тогда, ну, значит, тогда на воротах Вандерсар.
Нет, Вандерсара у нас все же нет. Тогда Плетикосу давайте. Надо будет отозвать к себе. Только, по-моему, пункта такого у нас нет. Более того, у них на выкуп, следовательно, такой опции нет в контракте у нас, что мы его можем отозвать. Это навряд ли. Только Тоттенхэм может это сделать, но почему-то этого пока не произошло. По крайней мере, ну, лимита нет все же. Поэтому можно попробовать Рохо слева. Я думаю, что все же Карпин будет наигрывать его как центрального, он таковым его и берет.
Ну, как он и говорил, но хотя он не исключал варианта того, что он может играть и слева в обороне. Тогда у нас получается как? Справа, допустим, справа Макеев, в центре у нас Пареха и Сухи, слева Рохо, правильно?
Да.
Вот. Фланги полузащиты.
Сложный вопрос. Именно по этому матчу Магиди и, пожалуй, Яковлев все же. Все же Яковлев, он был активнее, и, я думаю, кондиции наберет. Вот именно по этому матчу. Не обессудьте, тут ничего страшного в этом нет. Пока Яковлев. Разрушитель, опорник, Кориока, без вопросов.
А может быть Махмудов? Он же может
Махмудов,
играть?
Махмудов в центре. Махмудова другая позиция. Слева он все же реже играл. Пожалуй, и в этом матче его не видит, наверное, Карпин пока слева, если в товарищеском матче там его не попробовал. Ну, по крайней мере, пока мы смотрим на эту секунду.
Ну, хорошо. Ну, а тогда у нас опорная зона ты уже назвал, да? Все-таки кого ты назвал? Я пропустил, извини.
Кориоку. Сначала Кориоку и центральный полузащитник здесь по сегодняшнему матчу Махмудов.
Центральный полузащитник у нас Махмудов получается. Так, слева у нас Яковлев, справа у нас Магиди.
Магиди, да.
Ну, да, ну и в нападении тогда у нас получается у нас безальтернативно Дзюба.
Да, получается так.
Вот, потому что, насколько я знаю, что у Базеля там достаточно высокие и крупные защитники. Есть с кем побороться и пободаться, скажем так.
Само собой, команда боевитая, приходится и к таким методам приходить.
Ну, хорошо, а давай обсудим тогда, вот кого бы ты оставил в запасе на этом матче. Ну, то есть, вот, ну, понятное дело, что Белинов. А, да, дальше.
Там 7 запасных же вроде, да? Вроде. Да, 7 запасных, совершенно верно. Ну, как 2 защитника, 2 полузащитника, 2 нападающего, стандарт. В воротах, наверное, я все-таки за болотом больше поверю, потому что... Все же, Белинов, на него, наверное, рассчитывает сам Карпин, потому что он его покупал. Если брать адекватно, то в играх за дубль Белинов послабее будет все же, чем за болот.
Кстати, насколько я знаю, насколько у меня, насколько я располагаю информацией, что не Карпин лично его покупал, а покупал
ну,
его... Нет, тренер Клеменов его покупал, вот, который сейчас стал тренером вратарей,
ну, да.
А до этого он был тренером дублирующего состава вратарей. А после того, как Стяучи ушел, вот, он стал в основной команде. У нас тут, кстати, вопрос нам задают. Вот Орехов хороший вариант для усиления?
Нет, не хороший. Он очень нестабильный. И этот сезон, который у него получился в Рубине, это, в общем-то, случайность. Если брать случайно, тогда фарт, да? Продолжительная случайность, которая положительная, плюс там это фарт. Так вот, это был сезон фартовый для Орехова, ибо он очень нестабильный. Нет, это не вариант для усиления однозначно, даже если паспорт брать во внимание.
Я с тобой поспорю, но не в плане усиления. В плане усиления, конечно, тут 50 на 50, тут вопросы. А вот в том плане, что, если ты помнишь, что в первый чемпионский год Рубина, вот, у них была связка Шаронов-Навас. Вот. И когда Шаронов травмировался, вот он год лечился, вот, то Орехов стал как раз основным защитником вместе с Навасом.
Так вариантов не было, само собой.
Вот, вариантов не было, но все равно оборона все равно была крепкая у Рубина. Вот, поэтому тут еще...
Но тут все-таки лидирующая роль у Наваса. То, что они сыгрались с Ореховым, слава Орехову и слава, собственно, и СССР Навасу. Нет, все же Орехов это тыкать пальцем в небо, на самом деле. Можно не попасть просто-напросто. И деньги... куда-нибудь далеко исчезнут, и ничего мы с этого не получим, никаких дивидендов игровых. Тут очень большая случайность покупать его.
Ну, то есть ты считаешь, что...
Нежелательно. Купить-то можно, но заиграет тут вероятность меньше 100%, что он заиграет. Уверенности нет точно.
У меня такое ощущение, что ты, наверное, Дидуре также не доверял, когда он...
Нет, Дидура это футболист. Это в этом плане. Нет, Дидуре у меня краски симпатии большие, как он на матч с Химками спас, то супер футболист, звезда. Потом в следующем матче с Томми он пробил через себя. Он хорошо играл в основном, но он очень медленный был, Дидуре это не мешало. Нет, к Дидуре нормально относился. Почему? Он наш более-менее сторожил был к тому моменту. И почему я должен к нему плохо относиться? Нет, нет, совершенно нет. Тем более за ним опыт, 30 лет, ему Ореху гораздо моложе.
Нет, я не к тому говорю. То есть вот ты про лидирующую позицию сказал, да, что лидировал Навас, да, в паре с Ореховым. А тогда я тебе могу сказать, что в паре с Дидурой лидировал все-таки Видич, как-никак. Хотя был молодым.
Ну, я согласен с этим, да. Ну, то, что Дидура мог, в принципе, играть в защите, мог, безусловно. Но вспомни, как закончился его последний опыт игры за «Спартак». Все же. Закончился он на минорной ноте в матче с «Рубином». Дидура ошибся, и мы проиграли. Проиграли 0-3.
У всех бывают такие матчи.
Ну, у Дидура это был последний матч, так что... Да.
Это понятно.
Так что тут уже не о чем говорить. Это все же оказало решающий эффект на то, чтобы его не оставлять.
Вот и нам опять задают вопрос про Павлюченко. Если в данный момент вернуть Павлюченко, то как вы думаете, сможет ли в первом же сезоне выйти на уровень 2006-2008 годов и выиграть конкуренцию у Вельтона, Ари и Дзюбы?
В 2008-м Павлюченко не было какого-то уровня особого, он плохо играл, если брать его уровень. Он мазал очень сильно, особенно к концу. Вначале вообще не играл, то есть совсем не играл. Он показывал там «купи очки» арбитру в матче «Динамо», за что я получил красную. Это одна его сторона, а другая сторона, что он мазал очень сильно и пенальти еще лучу не забил. Так что тогда продажа его, она выглядела нормально, вполне по делу была. Плюс тому деньги огромные, около 20 миллионов долларов. Вот так. Можно ли выйти Павлюченко снова? Можно, конечно. Футболист способный в Тоттенхэме, получивший самое главное, он научился сидеть на скамейке. Это очень важно. Спартаку этот опыт необходим. А если уж в основе, Павлюченко, как и тому же Киржакову, например, очень нужен стимул, чтобы развиваться и играть постоянно на одном и том же высоком уровне. Поэтому Реднап, он все-таки психолог хороший, он знает, как распоряжаться умениями своих нападающих, он их тасует постоянно, особенно в прошлом году, когда ограничения на 25 футболистов еще не было, оно не вступило в действие. И покупал даже Гудьонсена для того, он в аренду, точнее, убрал из Монако, чтобы усилить эту конкуренцию, и все получалось действительно правильно. Павлюченко Спартаку бы понадобился, и если Павлюченко со своим опытом, который он получил в Англии, да, он смог бы вернуться на тот уровень, который у него был в 2007 году, например. Вот такое мое.
Я бы еще Дефо бы из Тоттенхэма прихватил бы, на всякий пожарный
случай. Конечно, можно вообще еще и Крауча взять на подмену, и там много звезд всяких играет, интересно.
Нет, только в защиту.
А, в защиту вместо Крауч... Филипенко. Вместо Филипенко он точно так же бы сыграл, я вас уверяю, тоже интересно. Мы обсуждали это, если кто пропустил, я повторю. У Филипенко интересный случай. Он обладает телосложением под 190 сантиметров, но никакущей физикой. Вообще никакущей. То есть когда-то на него, может, и была... Возможно, сейчас ее нет. Как и Питер Крауч, он по 2 метра ростом, даже больше, чем 2 метра у него, по-моему. Или где-то так. Ручаться не могу 100%. Но у него нет физики особо. У него рост высокий, но он бороться, именно конкретно бороться мяч толком не может. Это его минус большой. Как и Филипенко. Но если в защиту поставить их двоих, я думаю, итог будет один и тот же. Филипенко очень медлителен, плохо отбирает. И что и Крауч, что Крауч, что Филипенко. Можно купить его как оборонца в дубль, например, если вдруг Леонид Арнольдович чистый чек выпишет опять.
Вот нам тут поступил звонок. Мы сейчас попробуем еще раз связаться. Нам сейчас вот так. Алексей нам звонил. Мы сейчас ему попробуем позвонить. Вот, и
мы, кстати, пропустили, когда называли состав для матча с Базелем, мы пропустили позицию плеймейкера. Алекс или Ари? Ну, Ари это смех вообще. Алекс, конечно, у нас вариантов немного. Алекс, несмотря на то, что вот по кондициям, да, тоже вопрос, по кондициям, как и вы, его физическое состояние на данный момент, наверное, не самое лучшее, если он проявил себя не самым сильным образом к концу матча. В общем-то, вся команда пешком ходила, абсолютно вся, кроме Эйдена Магиди, потому что мы знаем, на что он способен, он всегда так играет, он старается, как минимум, даже когда совсем уже устал, когда нет сил в конце, у него был всего лишь один тайм, и Вот единственный человек, который проявлял себя постоянно очень-очень активно. А Алексу нужно дать время пока. Я думаю, что он заслужил того, чтобы мы подождали. Межсезонка, она не на то, чтобы выигрывать, а на то, чтобы развивать связи внутрикомандные и находить нужные сочетания, уверенные, с которыми мы сможем потом себя проявлять. Нет, его в данный момент нет, он еще не подключился.
Нету?
Нет, потому что дозвон идет. Но оно и...
Странно что-то. Ну, вот, в общем-то, значит, мы с тобой, в принципе, все обсудили. А вот тут у нас больше вопросов нету.
Что нет, вопросы думаешь? Есть, вопросы, даже 2-3 вопроса есть. 3 вопроса, надо вот. Их будет быстренько пробежаться по ним.
Как думаете, Жано сможет выйти на новый уровень в этом сезоне? Как...
Ему бы вернуться на старый, это уже было бы хорошо. Ну, конец 2009 года, естественно. Когда он мог выйти в основе там, с Ростовом или с Локомотивом, тогда в основе выходит и демонстрирует прекрасную игру, четкие, отличные пасы прямо в ноги. Сейчас такого нет. Когда ему даешь больше инициативы, он ее почему-то не хочет использовать полностью, но и внимание уже не то. Жано Нанидзе сейчас не просто мелкий паренек, который вышел на поле поиграть. Это признанный, если не мастер, то талант, как минимум. Так что на него уже совершенно другое внимание со стороны тренеров команд, противостоящих Спартаку. Ага. И сможете выйти на новый уровень и вернуться бы хотя бы, еще раз повторюсь на тот. Прошу прощения, повторяюсь. Так, некоторые мои знакомые говорят, что для Диканя сезон будет провальным. Что вы скажете на это? А почему он должен быть для него провальным? Разве что какие-то травмы должны страшные произойти, разве что. Непонятно, почему. Опытный вратарь, а с чего опытный вратарь должен играть гораздо хуже? Я не знаю, мне кажется, нет. Сейчас, по крайней мере, точно нет. Опытные вратари, они обладают тем, чего нет у молодежи, опытом как раз-таки. Они, может, и не настолько постоянно играют, если брать... голкиперов, как Корчемаркоса в «Динамо», он уже был там момент возрастной, когда уходил, ведь правильно, и выходил удачно. Это очень важное качество, важнейшее, возможно, качество для вратаря, это количество сыгранных матчей, помноженное на все-таки небольшой коэффициент его умений, несмотря ни на что.
Вот нам задает Санек 36 вопрос, когда следующий товарищеский матч, я пропустил информацию, и во сколько? Ну, Миш, расскажи, и... С кем же мы все-таки будем играть?
Честно говоря, вот именно эта информация мимо меня как-то проходила, потому что я сосредоточил свое внимание на Копа дель Сол и на матче с дачей в основном. Но сейчас,
мы
в принципе,
будем играть с Red Bull, насколько я знаю.
Так, ну это в принципе проверить очень легко, буквально несколько секунд. Да, Red Bull австрийский, соперник, кстати, хороший. И Rapid. Вот, а вот знаете, я вот не посмотрел до этого момента список наших предсезонных матчей, могу сказать, что все-таки что-то изменилось, потому что обычно мы играли с более-менее слабыми командами, которые нас значительно слабее. А теперь нет, это и чемпионы Австрии Red Bull и Rapid. Это хорошие соперники, с которыми можно уже будет даже смотреть на защитные сочетания. Это очень-очень хорошо и плюс большой. Вот так. Дальше Red Bull, да, и Rapid. Короче, ответ таков.
Я с тобой полностью согласен. Вот, ну что, в принципе, мы постарались ответить на все ваши вопросы.
Вы что, не успели, то не успели, потому что сейчас в эфир прямо-таки ломится усиленно Никита Комаров и Григорий Конников, когда мы про трансферы в России.
Что мы вам можем сказать? Мы надеемся, что «Спартак» в следующем матче и его игроки проявят себя намного лучше. Вот, что у нас будет больше пищи для размышлений, для разговора и для обсуждений. Вот. Те, кто пытался добавиться к нам сегодня, но не попытался нам позвонить, как бы тем самым показав, что да, я в сети, и мы можем с вами связаться. Вот. Мы, к сожалению, не можем больше, ну, не можем как бы ждать каких-то вопросов, звонков. Вот. Нам достаточно только к нам добавиться, попробовать нам позвонить. Вот. Мы увидим, что вы нам звоните, мы вас сбрасываем и перезваниваем вам на ваш аккаунт, и тем самым мы вас присоединяем к нам, и вы можете задать ваши вопросы нам в прямом эфире. Вот. Итак, мы заканчиваем свой эфир.